Глава третья. Вен влюблен. Путь к поселению показался Вену длиннее обычного, потому что его одолевали беспокойные мысли. Ему не хватало общества мертвецов. Но еще больше ему не хватало того, чего у него никогда не было. Женщины. Вену казалась фантастичной сама мысль о собственной влюбленности, но очень хотелось, чтобы эта фантазия стала реальностью. Столько книг рассказывало о любви с такой страстью и романтичностью, что он давно возмечтал и с нетерпением дожидался, когда с ним произойдет то же, что и с Ромео и Джульеттой, или с Анной Карениной и Вронским. Когда Вен подлетел, вид поселения сразу прогнал из его головы все эти пустые фантазии. На доске загорелся сигнал начала стыковки. Линии на экране растаяли, и появилось изображение поселения. Но почему-то не такое, как всегда. В одной из посадочных ниш непонятно откуда взялся новый корабль, и к корпусу была прикреплена странная неровная конструкция. Что это могло значить, Вен не знал. Когда стыковка завершилась, он высунул голову из люка и осторожно осмотрелся. Вен напрягал зрение и слух, принюхивался, но ничего, что говорило бы о присутствии пришельцев, так и не обнаружил. Немного погодя, Вен заключил, что поблизости никого нет. На всякий случай он не стал доставать книги и остальное имущество из корабля, чтобы в любой момент можно было дать отсюда дёру. Но все-таки Вен решил посмотреть, кто и зачем пожаловал в поселение. Когда-то давно здесь уже побывал какой-то человек. Вену казалось, что это была женщина. Крошечный Джим помог ему тогда определить это по оставленным предметам. Может, стоило и сейчас попросить совета у крошечного Джима? На ходу жуя фруктоягоду, Вен направился к комнате сновидений, где находится кушетка удовольствий и машины для чтения книг. Внезапно он остановился. Вен не мог сразу определить, послышалось ему или на самом деле откуда-то доносились смех и возгласы. Он отбросил фруктоягоду и застыл на месте. Все чувства его были предельно напряжены, но звуки не повторились. И все же здесь что-то было. Например, запах. Очень слабый, приятный и совершенно незнакомый. Похоже, пахла одежда, которую он нашел в тот раз и носил с собой много дней, пока не рассеялись последние остатки запаха. Тогда он положил одежду на место, туда, где нашел. «Может, эта женщина вернулась?» – предположил Вен. Он опустился на пол и пополз. Человек. Больше 10 лет он не видел человека и не притрагивался к нему. Да и то, тогда были еще живы его родители. Правда, это могло быть и что-то другое, совершенно незнакомое ему. Искусно избегая главных проходов, Вен направился к площадке, где когда-то побывал другой пришелец. Он старался двигаться обходными путями, наиболее удаленными от места посадки корабля. Вен считал, что незнакомец вряд ли воспользуется ими. Он знал каждый дюйм поселения, во всяком случае до стен, которые никогда не открывались. Поэтому ему потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до помещения, где он тщательно разложил когда-то найденные вещи. Все оказалось на месте. Но Вен сразу заметил, что вещи лежат не так, как он их когда-то оставил. Некоторые предметы явно трогали, а затем вернули. Вен помнил, что сам этого не делал. Он всегда старался оставлять поселение в таком виде, чтобы не было видно следов его пребывания. Но эти вещи он раскладывал особенно тщательно. Следовательно, здесь кто-то появился, а он так удалился от своего корабля. Шаг за шагом Вен продвигался по коридору, готовый в любой момент мгновенно убежать. И вот снова послышался чей-то тихий голос, вернее шепот, почти неслышный. Вен заглянул в дверь, и сердце его бешено заколотилось. Там стоял человек. Он прижался к стене и поднес к губам какой-то металлический предмет. Пришелец с ужасом смотрел на Вена и торопливо произносил слова.
«Не подходи ближе!» –
истерически воскликнул человек. Но Вен не смог бы подойти, даже если бы захотел. Он оцепенел. Это был не просто человек. Вен мог дать голову на отсечение, что перед ним стояла женщина. Об этом говорили все признаки. Ее внешний вид соответствовал тому описанию, которое дал ему крошечный Джим. Два вздутия на груди, широкие округлые бедра, сужение в талии, аккуратные брови, невообразимо гладкая розовая кожа. Да, это действительно была женщина, молодая, с обнаженными руками и ногами. Ее ухоженные волосы были перевязаны на затылке и хвостом свисали ниже плеч. Серые глаза женщины испуганно таращились на него. Вен ответил так, как давно научился отвечать. Он мягко опустился перед женщиной на колени, распахнул одежду и коснулся своего полового органа. Вен уже несколько дней не мастурбировал, к тому же у него никогда еще не было такого сильного стимула. Эрекция началась мгновенно, и он задрожал от возбуждения. Вен почти не слышал шума, с которым появились еще три человека. Только закончив, он встал, оправил одежду и вежливо улыбнулся людям, которые собрались вокруг молодой женщины. Они были страшно взвинчены, говорили друг с другом на повышенных тонах и с опаской поглядывали в его сторону. «Здравствуйте!» – вежливо проговорил он, а затем представился. «Я Вен!» Люди не ответили ему, и тогда Вен повторил приветствие на испанском и китайском. Он перебрал бы все остальные языки, если бы вторая женщина, которая выглядела значительно старше, не сделала шаг вперед и не сказала. «Здравствуй, Вен. Я Дорема Хертер Холл, но обычно меня зовут Ларви. Мы рады тебя видеть». Никогда за все 15 лет жизни Вен не переживал такого возбуждающего, пугающего и поразительного события. За это время у него накопилось к людям так много вопросов, так много хотелось сказать и услышать. Он испытывал необыкновенный душевный подъем уже от того, что мог касаться других людей, чувствовать их удивительный запах, наслаждаться присутствием себе подобных. Пришельцы знали так чудовищно много и в то же время были полными профанами в элементарных вещах. Они не имели понятия, как добывать пищу из хопперов, никогда не пользовались сонной кушеткой, в глаза не видели древних и ни разу в жизни не разговаривали с мертвецами. Но люди знали о космических кораблях и городах. Они ходили под открытым небом. «Небо?» — не понял Вен. Потребовались немалые усилия, чтобы Вен понял, о чем идет речь. Кроме того, пришельцы занимались любовью. Вен видел, что молодая женщина готова побольше рассказать ему об этом, но старшая почему-то не разрешила, и это показалось ему очень странным. Старший мужчина, казалось, вообще ни с кем не занимается любовью, и Вен снова поразился, какие они все разные. Все в них было странным, и он испытывал восхищение и ужас от такого обилия непонятных вещей. Они долго беседовали обо всем, и Вен раскрыл им некоторые тайны поселения. В ответ на это люди познакомили его с диковинами своего корабля. Там оказалось что-то вроде мертвеца, но оно никогда не было живым. Особенно поразили его изображения огромного количества людей на земле и смывной туалет. После просмотра невероятных чудес женщина Ларви приказала всем отдыхать. Вен тут же отправился было к сонной кушетке, но женщина пригласила его остаться с ними, и у него не хватило сил отказаться. Спал Вен очень плохо. Он часто просыпался, нервно принюхивался и с тревогой осматривался в незнакомом интерьере. Сказывалось слишком сильное возбуждение, которое отозвалось в его организме болезненными переживаниями. Когда все проснулись, Вен сильно дрожал. Тело у него болело, он как будто совсем не спал. Но для него сейчас это казалось совсем неважным. Вопросы и разговоры тут же возобновились.
«А кто такие мертвецы?» – спросила старшая женщина.
«Не знаю». «Давайте спросим их самих. Иногда они называют себя старателями. Они с каких-то врат».
«А где они находятся? Это сооружение Хичи?»
«Хичи?»
Вен задумался. Последний раз это слово он слышал очень давно, но не знает или не помнит его значение.
«Ты о древних?»
«А как выглядят эти древние?» В свою очередь поинтересовалась Ларви.
Вен не мог описать их словами. Поэтому ему дали блокнот, и он постарался изобразить большие движущиеся челюсти, редкие бороды. Как только он заканчивал очередной рисунок, люди хватали его и выставляли перед машиной, которую называли «Вера».
«Машина похожа на мертвецов», — заметил Вен, и пришельцы снова набросились на него с вопросами.
«Ты хочешь сказать, что мертвецы — это компьютеры?»
«А что такое компьютер?» — не понял Вен.
После этого ему долго расшифровывали значение слова «компьютер», объясняли, что такое государство и президентские выборы, парламент и экономика. Заодно ему рассказали о 130-дневной лихорадке. И все это время они бродили по поселению, а Вен показывал людям, что знает. Он очень устал от впечатлений и свалившейся информации. У него не было привычки к таким большим умственным нагрузкам, потому что в своей безвременной жизни Вен спал, когда чувствовал сонливость, и не просыпался, пока силы его не восстанавливались. Ощущение усталости ему ужасно не понравилось, как не понравилась и отвратительная сухость в горле и головная боль. Но Вен был слишком взбудоражен, чтобы остановиться, и особенно оживился, когда ему рассказали о женщине по имени Триш Боувер.
«Она была здесь?» – спросил он.
«Здесь, в поселении?
И не осталось?»
«Нет, Вен. Триш не знала, что ты придешь. Она думала, что если останется, то умрет».
Известие об этом расстроило Вена. Он подсчитал, что когда она прилетала, ему было 10 лет. Вен мог бы стать ее товарищем, а она его. Он кормил бы эту женщину, заботился о ней и взял бы ее с собой, чтобы она увидела древних и мертвецов. Тогда бы он не чувствовал себя таким одиноким и был бы очень счастлив.
«Куда же она ушла?» – спросил он.
Почему-то этот вопрос их смутил. Люди посмотрели друг на друга, и немного погодя Ларви сказала.
«Она улетела в своем корабле, Вен».
«На землю?»
«Нет, еще нет. В таком корабле, как у Триш, путь может растянуться на долгие годы. Он будет лететь дольше, чем она проживет».
В разговор вступил младший мужчина, Пол, тот, что совокуплялся с Ларви. «Триш все еще в пути, Вен. Мы не знаем точно, где она. Мы даже не уверены, что она жива. Триш себя заморозила».
«Значит, она умерла?»
«Ну, пожалуй, сейчас она не совсем жива. Но если Триш найдут, ее можно будет оживить. Она находится в холодильнике своего корабля при температуре минус 40 градусов. Там ее тело долго не будет разлагаться. Я так думаю». И она тоже так думала. Во всяком случае, Триш решила, что это ее единственный шанс.
«Я мог бы дать ей лучший шанс», — подавленно проговорил Вен. Но потом его лицо прояснилось.
Рядом с ним стояла прекрасная молодая женщина, Джанин, которая не замерзла и не стала похожа на ледышку. Желая поразить Джанин своим остроумием, Вен сказал.
«Чертово число!»
«Что?»
— растерянно переспросила она.
«Какое число?»
«Чертово число, Джанин! Мне о нем рассказывал крошечный Джим. Когда скажешь минус 40, не нужно уточнять по Цельсию или по Фаренгейту, потому что это одно и то же».
Вен рассмеялся своей шутке. Люди снова посмотрели друг на друга. Вен чувствовал, что здесь что-то не так, но с каждой секундой он испытывал все большую усталость. У него появились головокружение и тошнота. Он решил, что люди не поняли шутку и предложил.
«Давайте спросим крошечного Джима. Он тут близко, по коридору, рядом с сонной кушеткой».
«Спросим, как?»
– неожиданно заговорил старший мужчина, Пейтер. Вен не ответил. Он чувствовал себя все хуже и хуже, поэтому ему легче было показать. Он резко повернулся и потащился к комнате для снов. К тому времени, как они догнали его, он уже настроился на прием и вызвал номер 112.
«Крошечный Джим!» – позвал Вен и бросил через плечо.
«Иногда он не хочет разговаривать. Пожалуйста, потерпите». Но на этот раз ему повезло, и тут же послышался голос мертвеца.
«Вен, это ты?»
«Конечно, я, крошечный Джим. Я хочу послушать о чертовых числах».
«Хорошо, Вен. Чертовы числа – это числа, имеющие больше одного значения. Так что, когда ты сталкиваешься с совпадениями значений, то испуганно говоришь «черт возьми». Некоторые чертовы числа тривиальны. За другими, вероятно, скрывается нечто исключительно важное. Многие религиозные люди считают чертовы числа доказательством существования Бога. Что касается вопроса о том, есть Бог или нет, я могу дать тебе лишь общие рассуждения».
«Нет, крошечный Джим, пожалуйста, говори о чертовых числах», — попросил Вен.
«Хорошо, Вен. Я дам тебе перечень простейших чертовых чисел. Полградуса, минус 40 градусов, 1,37, 2205, 10 в 39 степени. А теперь, пожалуйста, по поводу каждого чертова числа напиши один параграф. Покажи в нем, какие характеристики делают это число чертовым и...»
«Замолчи! Замолчи!» – неожиданно закричал Вен.
Голос его звучал необычайно высоко. Ему было больно.
«Мы не в классе!»
«Ну ладно», – мрачно ответил мертвец. «Хорошо. Полградуса – это угловой диаметр Солнца и Луны относительно Земли. Черт возьми! Странно, что они совпадают, но это очень полезно. Именно из-за этого совпадения на Земле случаются затмения. Минус 40 градусов – это температура, одинаковая и по шкале Цельсия, и по Фаренгейту. Черт возьми! 2205 – это сумма кубов целых чисел. 1 в кубе, плюс 2 в кубе, плюс 3 в кубе и так далее, до плюс 9 в кубе. Но это также и квадрат их суммы. Черт возьми! 10 в 39 степени – во столько раз гравитационная энергия слабее электромагнитной. Но также это возраст Вселенной. А еще квадратный корень из числа элементарных частиц в наблюдаемой Вселенной, то есть во Вселенной относительно Земли, где постоянная Хаббла меньше 0,5, а также… ну, неважно. Так что повторяю, черт возьми! Черт возьми, черт возьми, черт возьми! Из этих «черт возьми» Дирак вывел свою теорию больших чисел, в соответствии с которой сила тяготения слабеет с увеличением возраста Вселенной. Вот это действительно «черт возьми».
«Ты забыл 1,37», — напомнил ему Вен.
Мертвец захихикал. «Хм, хорошо, парень. Я просто проверял, слушаешь ты или нет. 1,37 — это, конечно, постоянная тонкая структура материи Эддингтона. Она часто встречается в физике элементарных частиц, но больше того. Представим себе число, обратное 1,37. Выразим его как десятичную дробь. Первые три цифры — 007. Это обозначение известного шпиона-убийцы Джеймса Бонда. Вот тебе и смертность Вселенной. Первые 8 цифр после запятой – палиндром Кларка – 072-99270. Это не что иное, как симметрия. Смертоносная, с двумя противоположными лицами. Такова тонкая структура Вселенной. А может, следовало бы сказать, такова вся Вселенная, – продолжал мертвец. Что означало бы, что Вселенная сама обратна себе. Помоги мне, Вен, я не уверен, как правильно нужно интерпретировать этот символ.
«О, замолчи, замолчи!» – гневно воскликнул Вен.
Он чувствовал раздражение. Его била дрожь. Мальчику было плохо. Гораздо хуже, чем когда мертвецы делали ему уколы.
«Крошечный Джин всегда так заканчивает», – извинился Вен перед пришельцами. «Поэтому я не люблю разговаривать с ним отсюда».
«Он плохо выглядит», – забеспокоилась Ларви, а потом обратилась к Вену. «Как ты себя чувствуешь?»
Не зная, что ответить, он покачал головой.
«Ты должен отдохнуть», — сказал ему Пол. «Только ответь, что значит «отсюда»? Где он, этот крошечный Джим?»
«О, он на главной станции», — слабым голосом ответил Вен и чихнул. «То есть», — начал Пол, — «но ведь ты говорил, что провел в пути 42 дня. Значит, главная станция очень далеко».
«Радио!»
— неожиданно вскрикнул старик Пейтер.
«Ты говорил с ним по радио? Радио быстрее света?»
Вен пожал плечами.
Пол был прав. Ему нужно отдохнуть, а вот и кушетка. После нее он всегда чувствует себя бодрым и здоровым.
«Говори, мальчик!» — продолжал кричать старик. «У тебя работает РБС, радио быстрее света. Премия...»
«Я очень устал», — едва слышным голосом хрипло проговорил Вен. «Мне нужно поспать». Он почувствовал, что валится с ног. Вен избежал услужливо подставленных ему рук, нырнул между ними и улегся на кушетку. Металлическая сеть тут же сомкнулась над ним.